XIX веке Сургут окончательно утратил свое стратегическое значение форпоста Российской империи в Сибири и превратился в заурядный провинциальный город Тобольской губернии, центр Сургутского уезда. Жизнь сургутян была спокойной, размеренной и вполне благополучной. Промышленности не было, развивалась торговля. Купеческие лавки готовых товаров были распространены повсеместно. В них можно было приобрести почти все необходимое для жизни и ведения хозяйства – продукты, охотничьи и рыболовные снасти, посуду, ткань. Кроме торговли, местное население занималось огородничеством и животноводством. Основными видами транспорта в летний период были лодки и пароходы. Зимой передвижение осуществлялось на лошадях, собаках и оленях. Население города состояло из казаков, крестьян, мещан, купцов, лиц духовного сословия. По переписи населения 1897 года в Сургуте проживало 1119 человек. В первой половине 20 века стала проблема промышленного развития региона. Необходимо было развивать лесное хозяйство и рыбную промышленность. В связи с этим Сургутский район стал одним из мест размещения спецпереселенцев, крестьян, у которых изымали нажитое имущество и переселяли в удаленные уголки страны. В результате этого процесса в Сургуте появились раскулаченные крестьяне из Украины, Астраханской области, районов Поволжья. В годы Великой Отечественной войны Сургутский район ссылают народы, признанные политически неблагонадежными – молдаван, немцев, финнов, чеченцев, ингушей, крымских татар, калмыков. Большинство из них смогли вернуться на родину только после 1953 года. С открытием нефтяных месторождений в 1961 году население Сургута начинает стремительно расти. Со всех уголков Советского Союза в Сургут приезжают молодые специалисты, представители различных национальностей. Приезжая в этот суровый край, молодые строители, геологи, нефтяники привозили кусочек культуры своего народа. Татары, башкиры, украинцы, русские, чуваши, белорусы и десятки других представителей различных этносов строили будущие югры, создавали город, в котором предстояло расти и развиваться их детям и внукам. Вашему вниманию представлены элементы культуры детства народов Средней Азии, Поволжья, Западной Сибири. Рождение ребенка в любой культуре считается радостью и благословением небес. Колыбель или люлька для новорожденного – это место его первого сна на протяжении нескольких месяцев. Она бывает двух типов – напольная и подвесная. Первый тип – напольная колыбель. Она характерна для народов Кавказа и Средней Азии и удобна для перевозки малыша. Постель в колыбели устроена таким образом, чтобы максимально уберечь ее от загрязнения и намокания. Ребенка крепко подвязывают широкими ремнями и сверху накрывают пологом. Второй тип колыбели – подвесная, используется почти повсеместно. С колыбелью связаны обряды и поверья. Например, у ханты до появления зубов и именоречения – ребенок находится в колыбели, без нее он беззащитен и является предметом вожделения духов нижнего мира. Для большей защиты кладут в люльку нож, точильный камень и спички. С этой же целью народы Дагестана оставляют под подушкой ножницы, нож, колечко от кольчуги и Коран. Запрещено оставлять люльку открытой, без покрывала. Считается, она может стать вместилищем нечистой силы. Существует общий запрет – нельзя качать пустую колыбель. На такие действия обычно старшие женщины говорили: «Черта качаешь». По поверьям, это приводит к беспокойству и болезни ребенка. Таким образом, по представлениям многих народов считалось, что жизнь и здоровье ребенка целиком зависели от колыбели.